Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжается. Сейчас в эфире передача «Гость в студии». И я вам представляю мою гостью. Это Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук. Она также руководит семинаром «Диалог науки и религии» и является сотрудником миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Людмила Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами попробуем далее следовать по книге, название которой звучит так: «По следам, идущих к свету». Это книга о православных ученых. О многих из них мы уже поговорили в нашей студии. Сегодня мы продолжим разговор. И продолжим разговор
прежде всего об Алексее Алексеевиче Ухтомском. Это наш физиолог великий. Он разработал учение о доминанте. Этим учением пользуются не только во всем мире, но пользуются еще многие-многие направления науки. Этим учением пользуются психологи, социологи, кибернетики, врачи. В общем, все те направления, где важна обратная связь. Это очень большой спектр этих направлений.
А что это значит обратная связь? Что
обратная связь — это просто вот, это значит, когда мы, допустим, наблюдаем больного, так скажем, да, даем ему какие-то рекомендации, и потом смотрим, каким образом его организм
реагирует
на это, да. Вот. А в принципе, доминанты, о теории доминанты мы поговорим чуть-чуть позднее. А сначала, значит, как всегда, я немножечко расскажу о биографии Алексея Алексеевича Ухтомского. Алексей Алексеевич принадлежал к роду князей ухтомских. Это очень древний род, который ведет свое начало от Рюриковичей. Причем род славный. Там были многие, многие из этого рода хорошо послужили России. Там были и полководцы, и адмиралы, и архитекторы. И вот Алексей Алексеевич очень даже продолжил славу своего рода. Уже в советское время, уже в советское время.
А какие годы он?
Он родился в 1875 году. Жил он немножко меньше, чем все те ученые, о которых мы с вами говорили,
да,
до
многие
этого.
Многие из них жили
многие
очень
Многие жили
хорошо,
там чуть ли не до
90 лет.
Да. А он умер в 1942 году. То есть он жил там около 70 лет, в районе 70 лет. Родился Алексей в родовом поместье князей Ухтомских в сельце Вослома. Ну, видите, 1875, это же еще долго до революции, поэтому тут вот еще родовое имение и так далее. Сельцо Вослома принадлежало Ярославской губернии. Почему-то я так вот сколько читала, я не выяснила, что когда Алексею исполнился год, его из семьи передали на воспитание сестре матери, то есть его тете, в город Рыбинск. Почему, зачем, не знаю. Но Алексей с большой теплотой вспоминает о своей тете. Вот я зачитаю его слова, что она была ему главной воспитательницей и спутницей вплоть до ее кончины. Он очень свою тетю любил. По настоянию родителей Алексей поступил в Нижегородский кадетский корпус. Ну, это, оказывается, учебное заведение, я даже и не знала. Но в этом заведении учебном очень хорошо преподавали философию, словесность. И именно здесь он почувствовал тягу к науке, он почувствовал любовь к науке. Очень большое влияние в этот период и позже на него оказал старший брат Александр Алексеевич Ухтомский. Я чуть-чуть о нем расскажу, потому что эта фигура тоже отнюдь неординарная. у них были беседы и у Алексея, и у Александра с отцом Иоанном Кронштадтским. И после этого они оба поступили в Московскую духовную академию. Ну а по окончании академии Александр, старший брат, он принял монашество и пошел по церковной лестнице и стал архиепископом. Но это как раз вот уже начинались те смутные для церкви годы, угу. Когда вообще было ничего не понятно, как и что делать.
Угу.
Александр вскоре был рукоположен в епископы, и он был духовником Колчаковской армии. Вот.
Ну, Колчака.
Колчака, да.
Угу.
Ну, помимо того, что он там, у него были свои приходы и так далее. Ну, конечно, когда Колчаковскую армию разгромили, Александра посадили в тюрьму. Ну, не очень уж так долго он там сидел, почему-то, не знаю. Он был отпущен, но потом у него было очень много ссылок разных.
Угу.
Его то выпускали, то опять забирали. Но вот мне кажется, что важным моментом то, что в одной из ссылок он был в Ташкенте, Александр. Он как раз совершил постриг Валентина Феликсовича Воина Есенецкого.
Да, с именем Лука.
Да.
Судьбы пересеклись.
Судьбы пересеклись. И он же, Александр, да, его, когда рукоположили в архиерее, ему присвоили имя Андрей, то есть епископ Андрей, не Александр, а Андрей. Вот. И епископ Андрей и рукополагал Воина Есенецкого в епископы тоже, да, там. Он смог организовать это. Вот. Ну, я еще раз повторюсь, что очень много раз его в ссылку отправляли, и в тюрьму сажали. В общем, жизнь его была очень тяжелой. В конце концов, его приговорили к расстрелу. И расстреляли в 37-м году.
Да, это годы, конечно,
годы,
очень,
да,
такие
те
были
самые, да,
жуткие,
жутчайшие. Годы, да. В 81-м году архиепископ Андрей, ну, бывший Александр Ухтомский, да, был канонизирован в лике святых новомучеников и исповедников российских, правда, зарубежной православной церковью. А русская православная церковь, она даже ставила вопрос о деканонизации епископа Андрея, потому что он, ну, тогда вот были вот эти вот новая церковь, еще там всякие направления.
Mm-hmm.
И поскольку он хотел сохранить чистоту веры, он примкнул к единоверцам.
Mm-hmm.
А единоверцы – это...
Ну, это ближе к раскольникам.
Да,
уже,
это, да, раскольники, да, это раскольники.
В прошлом раскольники, потом они...
Староверы,
стали,
да.
Староверы, они потом староверы, они единоверцами, да, стали. Ага. Есть у нас, ага, у нас до сих пор единоверческие
церкви. До сих пор единоверческие церкви.
Существуют.
И наша церковь православная, она, в общем-то, на них смотрит, так сказать, как на своих чад.
Угу.
Просто потому что единоверцы, они крестятся двуперстным крестом, и они используют старинные книги еще, которые были до Никона, но они признают иерархию церковную.
Угу.
И вот поэтому, ну, иерархия тоже их признает.
Угу.
И вот именно за эту связь с единоверцами хотели деканонизировать епископа Андрея, но,
ну,
по-моему,
потом
нет, не деканонизировали. Ну, вот это все про епископа Андрея,
про
старшего брата.
Про брата Алексея,
про брата Алексея Алексеевича. Алексей Алексеевич закончил духовную академию в конце XIX века, в самом конце XIX века. И брат, уговаривал его принять постриг и принять сан. Но служение священником привлекало Алексея гораздо меньше, чем занятие наукой. И он, значит, отказался.
Не согласился.
Не согласился, да.
Но это его дело. Он себя видел ученым.
Когда он закончил обучение в духовной академии, он поступил в Петербургский университет. Но сначала он поступил на восточный факультет по еврейско-арабскому отделению почему-то. Ну и опять он, прислушавшись к своим, так сказать, потребностям, он вскоре перевелся на естественное отделение физико-математического факультета. Это все еще идут дореволюционные годы. Еще до революции, значит, Ухтомский Алексей Алексеевич начал специализироваться по физиологии у очень крупного нашего профессора Николая Евгеньевича Введенского, который занимался природой нервных процессов и взаимоотношениями между актами возбуждения и торможения. А именно это как раз и интересовало Алексея Алексеевича в физиологии. Когда он окончил университет, Алексей Алексеевич, когда закончил университет, он был зачислен лаборантом физиологической лаборатории Введенского. Ну, многие начинали с должности лаборанта. Затем он защитил и опубликовал свою магистерскую диссертацию. Вот, пока что магистерскую. И вот сейчас я расскажу об одном факте, который меня очень заинтересовал. Ведь напомню, что Ухтомский Алексей Алексеевич это был родом князь из древнего рода.
Княжеского рода.
Княжеского рода, да. А когда произошла революция, вскоре после нее, в 19-м году, он был избран членом Петроградского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. И, кроме того, он был одним из первых профессоров Ленинградского университета, который стал читать лекции на рабфаке. Ну, рабфак, мы все знаем, что это такое, да, туда принимали всех и старались дотянуть их до университета, да. Да, поступали и рабочие, и крестьяне, и вот многие профессора, значит, брезговали, так скажем, да, преподавать, а Алексей Алексеевич нет. Я не знаю, я вот когда думала, почему же так вот он... Там еще несколько раз я расскажу о том, что он, в общем-то, почитал советскую власть. Вот. Может быть, как раз он действовал в духе наказа апостола Павла, что всякая власть от Бога. Всякая власть от Бога. После смерти своего профессора Введенского, который так его опекал, курировал, он стал заведующим кафедрой Ленинградского университета и руководил этой кафедрой до своей кончины. На этой кафедре он стал признанным главой известной физиологической школы Введенского-Ухтомского. Вскоре вышла книга, первая книга Алексея Алексеевича, которая представляла собой переработанный курс, читанный им для студентов. Вскоре Алексей Алексеевич становится президентом Ленинградского общества естествоиспытателей. В 1932 году он награжден Ленинской премией.
В 1932-м, да.
Еще до войны многие награждали, многие вот воины Синецкие, еще ряд ученых, их награждали после войны, а Ухтомского наградили еще до войны.
Может, действительно, вот сыграло то, что он как-то
Лояльно относился, лояльно
к новой власти большевистской.
Да,
и сотрудничал, что называется, во всех направлениях. Может быть, поэтому.
Да, может быть так, да. Угу. Ну, я не думаю, что он как-то кривил душой. Наверное, действительно он принял вот этот наказ апостола Павла и считал, что плохая власть, хорошая власть, но все равно она от Бога. А он был верующим, конечно, человеком. Я об этом немножко позже скажу. В 1935 году Алексей Алексеевич участвовал на заседании 15-го Международного физиологического конгресса. Почему я это выделяю особо? Потому что мне очень понравились его слова, я их сейчас зачитаю, которые он произнес в своем докладе. «Наука соединяет людей через границы школ, через границы предубеждений и симпатий, через границы наций и государств». Прямо вот как сегодня эти слова звучат исключительно актуально. В эти дни, когда в воздухе опять носятся тревожные тени и события готовы назреть до сроков, при которых их нельзя уже будет остановить, международное единение ученых должно напрячь все силы, дабы оградить народы от бедствий и стать залогом международного мира. Что касается нас, советских физиологов, мы знаем, что рабоче-крестьянское правительство нашего Союза стоит бдительно на страже событий и сделает все от него зависящее для укрепления мира. Ну, наверное, так же, как мы сейчас знаем, что наше правительство, наш президент стоит на страже мира, и надеемся, что войны удастся избежать. Да? Вот просто мне очень понравились эти слова, потому что они прямо как к нашим актуальны очень сейчас, да. Но во второй половине 30-х годов очень сильно ухудшилось здоровье Алексея Алексеевича. Он жил один, он не женился. За ним ухаживали там его, так сказать, знакомые, но жены у него не было. И он, значит, как все одинокие мужчины, за собой не очень-то следил. Вот, значит, за здоровьем не очень следил. Он стал очень уставать. Вот это проявилось в том, что он стал очень уставать. Его постоянно тянуло в постель, и он многие свои лекции и книги писал в постели. В 1935 году Ухтомскому исполнилось 60 лет, и он вспомнил, что он уже пережил своего отца, который умер в 59 лет. То есть он начал, очевидно, ждать вот этого своего конца. Но до конца еще он успел сделать массу всяких дел. В 1935 году он основал Институт физиологии в Ленинградском государственном университете и стал его директором. Он руководил электрофизиологической лабораторией Академии наук СССР и был заведующим биологическим отделением Ленинградского университета. Ну, ясно, что если человек собрался умирать, вряд ли он будет столько на себя брать нагрузок. А кроме того, он еще и преподавал. Он преподавал физиологию в институте Лесгофта, в психоневрологическом институте и на рабфаке Ленинградского университета. Под его руководством было очень много людей. И Алексей Алексеевич все время хотел, ему хотелось, чтобы они работали дружно, вместе. Но чем больше становилось людей, тем труднее было их объединить. Это я говорила про годы с 35-го до довоенные годы. А 22 июня 41 года началась война. Алексея Алексеевича было много возможностей уехать из блокадного города.
А, он в Ленинграде, да.
Да, он в Ленинграде, он в Ленинградском университете. Но ему хотелось закончить те работы, которые он начал. И, кроме того, он не считал себя вправе уехать, не закончив курс лекций. Они еще в 1941-1942 году, Ленинградский университет, он функционировал, и там еще шли лекции. С первых дней войны Ухтомский направил все силы своих сотрудников на решение вопросов оборонной тематики, физиологического обоснования травматических и огнестрельных поражений. Он проводил исследовательские работы. Были проведены опыты на 41 кошке. Вот. Во время, ну, в общем-то, там интересные получались результаты.
Павлов на собаках.
Да, а он на кошках. Ну, видите, тогда была блокада, уже, очевидно, собак-то уже не было. Но вот он на 41 кошке провел, и кошки тоже все закончились в блокадном Ленинграде. В общем-то, да, это же
трагедия. Там же живности вообще не осталось.
Да. Ну, первоначально, очевидно, Ухтомский собирался эвакуироваться. Есть такие сведения. Но, в общем, потом он решил, что у него слишком мало сил и слишком много дел, чтобы уехать из Ленинграда. Вот опять, значит, пример того, как он относился к советской власти. В 1941 году в актовом зале Ленинградского университета состоялось торжественное заседание, посвященное 50-летней годовщине со дня сдачи Владимиром Ильичом Ульяновым Лениным государственных экзаменов по юридическому факультету. Представляете, какие были торжественные.
Какие даты, да.
И академик Ухтомский выступил на этом заседании с речью о Ленине. Он там говорил о великих традициях русской науки. Ну, вот я там читала что-то, он всегда об этом говорил. О будущем университете после победы. Ну, он уже сознавал, что ему оставалось жить не очень долго, и ему хотелось сделать побольше всяких дел, закончить все дела. Несмотря на болезнь, он постоянно появлялся в университете, проводил время в своих лабораториях и очень часто там и оставался ночевать. Но силы его иссякали. У него были больные ноги. Они болели, распухали, и, в общем, никуда не годные были ноги.
Да.
Он
более в таком уже, да, в таком Ленинграде, возрасте, блокадном, это вообще было все уже.
Вот. Его друг и коллега Малышев обратился к нему с просьбой быть оппонентом на защите одной из докторских диссертаций. Алексей Алексеевич внимательно прочитал диссертацию, написал отзыв и решил лично присутствовать на защите. Ему пришлось пройти очень большое расстояние туда, очень большое расстояние обратно. Там защита состоялась успешно, но Алексею Алексеевичу это было явно не под силу. Явно не под силу. Дальше ему предложили написать тезисы к тоже к конференции, но уже не Ленина, а Павлова, к 91-93 годовщине со дня рождения Павлова.
Павлова ученого.
Да, да. Ивана Петровича Павлова, великого нашего тоже физиолога. Он их написал, но выступить с докладом он уже не смог, потому что умер.
Это был 42-й год.
Это был 42-й год. Это был 42-й год. Какой, ну вот я рассказала.
В каком месяце это?
31 уже? Августа.
В конце.
31-го, в конце, да.
Ну вот теперь еще о нем как о православном, да, человеке?
Да, как о православном. Может быть, мне хотелось еще немножечко рассказать о его теории, в принципе, доминант. Ну вот принцип доминанты состоит в том, что в мозгу у нас образуются между нейронами определенные связи. И получаются цепочки. У нас там не отдельно действуют нейроны, а вот цепочки такие. И эти цепочки, они сохраняются. Они могут быть в сознании, а могут быть в подсознании.
Угу.
Вот. И если они в сознании, то, значит, человек забывает все остальное, кроме того, что вот говорит вот эта доминанта. Вот ее и назвал ухтомской доминантой. Потом она уходит в подсознание, но там не прекращается работа над этой цепочкой. И когда она выходит снова в сознание, она уже немножко другая. Вот эти вот цепочки Ухтомский назвал доминантой.
То есть они доминируют.
Доминируют какое-то время, когда они выходят. Преобладают, да. В психологии это учение рассматривается как физиологическая основа и предпосылка поведения. Вот это его учение. Ухтомский сам говорил, что оно тесно связано с христианским понятием души.
Mm-hmm.
Это я хочу привести пример, хочу привести цитату Ухтомского. «Одна из самых трудных, на первый взгляд, пожалуй, недостижимых в чистом виде доминант, то есть вот этих цепочек, которые нам придется воспитать в себе, заключается в том, чтобы уметь подходить к встречным людям по возможности без абстракции, по возможности уметь слышать каждого человека, взять его во всей его конкретности, независимо от своих теорий, предубеждений и предвзятостей». Фактически, это одна из наибольших заповедей Христа – «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Вот, и кроме, вот самое главное, наверное, Ухтомский считал, что вот образованные, допустим, у родителей вот эти цепочки, определяющие их поведение, они могут в какой-то мере передаваться детям, там дальше, дальше, и в конце концов у человечества вырабатываются вот эти вот нормы моральные, да, которые входят в глубокую-глубокую древность.
Угу. И в подсознании
да,
существуют.
В подсознании, но они сохраняются. И для будущих поколений. Ну, а сейчас, значит, о религиозности Ухтомского. Ухтомский, вот есть такая легенда, что Ухтомский был тайный монах. Но у меня один студент писал диплом про Ухтомского, и он написал письмо, в общем, связался с музеем, с домом-музеем Ухтомского в Рыбинске. И там ему сказали, что в этом доме-музее, где тщательно-тщательно собираются все данные об Алексее Алексеевиче, данных, что он был монахом, нет. Хотя во многих книгах я встречала, что он был монахом, даже с именем Акслепий. Но мне кажется, что лучше доверять тем, кто работает с документами.
Ну да, конечно, можно лучше доверять тем, кто работает. Но тем не менее, ведь есть такие вот сокровенные какие-то вещи, которые человек, может быть, даже никогда и не высказывал самым близким даже вот
может
людям.
Может, кто его знает.
Может быть, он и был.
Это, ну, по крайней мере, он не женился никогда. Он никогда
вот, видите, как, какой-то образ
не
жизни
женился,
такой.
Да,
еще,
такой
да,
образ
монашеский.
Жизни монашеский, да. Но он был глубоко верующим, несмотря на то, что там он и за Ленина был, и за советскую власть. Он был глубоко верующим. Одна из комнат его квартиры в Петербурге была молельной комнатой. Каждое утро и каждый вечер он туда удалялся, уединялся там, и слышалось только, как он распевает псалмы.
Mm-hmm.
Он регулярно распевал псалмы.
Да.
Но он принадлежал той же единоверческой церкви, как и его брат. Единоверческая церковь была там не очень далеко от его дома, Никольская церковь. И он там был старостой. Он старостой был. Вот я закончу сейчас воспоминанием его студентки Казанской, фамилии Казанская. Мы в свои 19-20 лет, конечно, давно были неверующими. Речь идет, естественно, о послереволюционном.
Да, конечно, это время такое.
Да. Хотя до самой Октябрьской революции, то есть почти до 16-17 лет, нас заставляли регулярно посещать церковь, исполнять все обряды, вплоть до исповеди и причастия. В 14-15 лет мы верили только в науку и презирали религию. Но религия Ухтомского была совсем не похожа на ту, которую мы знали в школе и дома. И наше недоумение и удивление скоро стало сменяться любопытством, а потом и благоговением перед религией Алексея Алексеевича. Она была сплошной поэзией, наполненной старинными преданиями и легендами. У Алексея Алексеевича был прекрасный голос и замечательный слух. И когда он пел псалмы Давида или величание Девы Марии Адигитрии, мы чувствовали настоящее наслаждение. Это было большое искусство в исполнении талантливого художника. Ну вот, таким он был христианином. Ну и последнее, что мне хочется привести, слова самого академика Ухтомского. Наука или познание законов мира и истины – это наилучшая и наивысшая форма служения Богу.
Здорово.
Здорово, конечно. Да?
Ну что ж, я благодарю вас и хочу напомнить, что сегодня у нас в студии была Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук, руководитель семинара «Диалог науки и религии» и сотрудник миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. А мы с ней сегодня продолжали говорить о героях книги «По следам, идущих к свету», то есть о православных ученых. В данном случае сегодня мы говорили об Алексее Алексеевиче Ухтомском, физиологе, с большой буквы «ученым». Спасибо вам большое, Людмила Константиновна. До новых встреч. До свидания.
Спасибо вам, Валентина Федоровна. До свидания, дорогие радиослушатели.